Я вот то, что было в начале войны, я бы не назвал это отчаянием, это была, может, какая-то истерика. Мне кажется, это стандартный набор для себя, потому что если какой-то ОМОНовский гандон, понимаешь, сломает мне руку, то я останусь без профессии.
Если у него завоенная позиция, условно говоря, нафиг он мне нужен.
Тут я понял, что все, до свидания, я не поеду. Что ты будешь делать? Я себе ответил, берем пианино, идем на улицу, наступаем на горло своей песни, играем, идем покупать себе жрачку. Ничего страшного, мы не город.
Вышел на Европа-плац, встал и подумал, о, мое, мне здесь нравится.
Да я просто почувствовал себя хорошо. И все.
Квир-беседы.
От академической музыки я далек, и потому узнал о Николае, послушав его лишь в максимально популярном формате. На сцене Берлинского театра «Панда» он был аккомпаниатором. На концерте песни звучали известные, эмоции были простые, вечер был приятным. Таким же получилось и знакомство. И лишь потом я узнал, что мой собеседник – пианист с именем, лауреат международных конкурсов, а еще недавно старший преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных. Есть от чего затрепетать. Новый герой моего цикла «Квир-беседы» – Николай Медведев. Мы поговорили о страхе и бесстрашии, о гомофобии, о счастье в эмиграции и потребности быть честным с собой. Он пианист и учитель, то есть в равной степени и практик музыки, и ее теоретик. Не мог не воспользоваться возможностью, задал профессионалу вопрос, который давно меня интересует. Вопрос этот бодряще спекулятивный. Может ли в музыке выражать себя гомосексуальность? И если да, то как? Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
Был старший преподаватель одного из самых престижных музыкальных вузов мира, без пяти минут доцент или даже профессор. Теперь же аккомпанирует на пианино в кабаре, в небольшом берлинском зале, безо всякой помпы. Он играет, а поет Татьяна Лазарева, популярная в России стендап-комедиантка и певица. Фактически Николай Топер, роль, кажется, не самая почетная.
Абсолютно нет, потому что я счастлив, во-первых, топерить Таню. Во-вторых, вся эта история чуть-чуть в бок от классической музыки, которой я занимаюсь много лет, мне очень интересно. И только в классике мне скучно. А попробовать такой жанр я очень хочу. И учитывая, что мы думаем, что будут там какие-то разговоры не только со стороны Тани, то роль топера так или иначе расширяется. Хотя вот этот такой жанр, топер, если это будет стильно, очень даже хорошо.
Возможно, такие камерные вечера с песнями из нестыдной советской классики станут регулярными. Татьяна Лазарева и Николай Медведев сообща об этом думают. Публике такой формат точно будет по душе. Сужу по тому берлинскому концерту, на котором побывал сам. Там хлопали дружно, подпевали. Были и веселые спонтанные перепалки между певицей и ее аккомпаниатором.
Это что-то разговор и пение, что-то вот кабаре какое-то.
После 24 февраля, после начала войны в Украине, Татьяна Лазарева уехала в Испанию. Николай же перебрался в Германию. Их, говоря затертым литературным языком, разбросало по Европе. Точка исхода была общей. Они бывшие соседи, в Москве жили недалеко друг от друга, близ Патриарших прудов.
Мы с ним познакомились в прошлом году в Москве. Благодаря Инстаграму я ее отметил в какой-то сторис, и она ответила. И как-то вот так пошло, потому что я пригласил ее на концерт и так далее. Потом она пригласила к себе, и мы стали дружить.
На концерте в Берлине Татьяна Лазарева неоднократно и разнообразно говорила «нет войне в Украине». Свою позицию она не скрывает, пусть ей и приходится платить за это фактически отлучением от родины. Минувшим летом она признана российскими властями иностранным агентом, к как публичный человек, который якобы получает иностранное финансирование. Против вторжения российских войск в Украину открыто высказывается и мой собеседник. Интересно, а готов ли Николай аккомпанировать человеку, который поддерживает войну? Пусть даже на концерте, где не будет ни слова о политике.
Нет. Потому что для меня это все поделилось. Да или нет? И это так мне проще. И я не буду взвешивать, талантливый он, гениальный он, помутнение рассудка у него, или он изначально такой был, или у него другая позиция. Я эту позицию не принимаю и сотрудничать не буду.
Если следовать этой логике, то Николай Медведев не будет сотрудничать, скажем, с дирижером Валерием Гергиевым, который поддерживает нынешнюю внешнюю политику своей страны, за что прошлой весной лишился поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, контрактов в Ла Скала в Милане и Карнеги-Холле в Нью-Йорке. А ведь, казалось бы, это классическая музыка, пространство вне политики или, если угодно, над ней. Николай продолжает.
Музыка все-таки посреднический жанр такой, и который, конечно, не требует языка, это все язык музыки, и все это все такие очень творческие, прям обалдеть можно до какой степени, что я тоже, кстати, не люблю все эти бла-бла-бла. Но я же работаю с человеком, и даже если у него антивоенная, не антивоенная позиция, да, если у него, к примеру, антивоенная позиция, но мне он по-человечески не нравится, я не буду с ним работать, я не хочу. У меня есть выбор. В данном случае у меня есть выбор. Если у него завоенная позиция, условно говоря, нафиг он мне нужен.
Квир-беседы.
Мама медик, отца нет, а значит, неизвестен и род его занятий. Музыкой Николай начал заниматься в 5 лет. Это было в Краснодаре. Как становятся классическими музыкантами? Он говорит, что способности, конечно, были важны и нужны, но в его случае решающую роль сыграла воля матери и симпатичная мордашка его самого.
Это было желание мамы, которая услышала по радио объявление, что в какой-то новоявленный хор мальчиков-зайчиков требуются мальчики-зайчики. А так как я бегал по квартире, судя по ее рассказам, и чисто что-то ходил и пел, то она меня туда приволокла. В хор. Нахор. Фортепиано пришло сразу, потому что это как бы второй предмет. А потом учительница другая у нас местная там, знаменитая Нелёна Межлумова, профессор, она прослушивала из этого хора детей и меня оттуда вытянула, сказала, что ему надо играть. И на вопрос «почему», который задал ей через 15 или 20 лет, она сказала, что просто симпатичная мордашка.
Вот так строишь планы, надеешься, рассчитываешь, а то, как сложится твоя жизнь, зависит от какой-то случайности, например, от желания учительницы видеть на занятиях приятного на вид мальчика. Понятно, что потом мальчику нужно еще доказать, что он пригоден для отведенной для него роли, однако первая дверь может открыться буквально по чьей-то прихоти. То, что музыка станет профессией, Николай осознал в 15 лет.
«Меня начало крыть, что я не хочу этим заниматься». И потом вдруг в какой-то момент я понял, что если я несколько дней не подхожу к инструменту, что-то не так. И тогда я решил, ну давай пробовать дальше. Ну там были какие-то успехи на местном уровне и так далее. Но это вообще меня не заботило, потому что мне было лень, я не хотел. И как сейчас постфактум говорят, у меня там что-то выдающимся образом получалось. Я вообще этого ничего не помню. Вообще не помню. И потом, когда уже более-менее сознательный возраст наступил, ну я как-то, в общем, плыл по течению и развивался.
Поступив в Институт культуры в Краснодаре, он проучился там пару лет. Затем в 2006-м перевелся в Москву, в Гнесинку, перечисление знаменитых выпускников которой может быть длинным. Объясняя побудительные мотивы, Николай говорит, что в Краснодарском вузе ему было скучно. Переехав в Москву в 19 лет, он не испытал на себе рядовой беды любого провинциала – столичного снобизма. Довольно быстро стало ясно, что судят и ценят не по месту, а по способностям.
Ну, какие-то такие отдаленный снобизм был у некоторых, но в довольно таком бездарном проявлении. А в общем, я не обращал на это внимания, у меня были мои несколько друзей, и мне хватало. Да мне 300 лет вообще было, Москва, не Москва. Я могу абсолютно без скромности сказать, что мои профессиональные качества не позволяли им делать подобные выпады.
В Москве Николай не только подавал надежды, он их оправдывал. Будучи учеником профессора Татьяны Зеликман, он стал третьим на конкурсе пианистов в Болгарии, вторым на конкурсе в Киеве. Он признан лучшим на конкурсах в Саратове и Екатеринбурге. Важное достижение – выход в полуфинал на конкурсе пианистов имени Чайковского в Москве в 2015 году. На сайте престижного состязания до сих пор можно найти анкету Николая Медведева. Из нее следует, что жить он хотел бы в Барселоне, где всегда праздник. Что надо стараться не врать, что самая нелюбимая профессия – это что-то бумажное или политическое. Девиз по жизни – никогда ни на что не надейся, и не будешь разочарован. Человек из семьи небогатый, он был готов к студенческой бедности. Николай со смехом вспоминает, как однажды целую неделю питался только яблоками. Он с друзьями съездил в Коломенское, где выдался небывалый урожай. Аккомпаниатором пришлось подрабатывать уже тогда, а однажды поиск заработков привел его на сцену драматического театра. Последствия были неожиданно долгосрочны. Несколько лет подряд, вплоть до эмиграции, Николай участвовал в моноспектакле «1900-й». В главной роли Олег Меньшиков, худрук театра имени Ермоловой.
Это по пьесе итальянского драматурга Алессандро Барикко «Новечento» 1900-й. Есть знаменитый фильм Джузеппе Торнаторе, где его играет Тим Рот, про пианиста на корабле. И там, в общем, на сцене Меньшиков и джазовое трио, в котором я почему-то затесался. Что у меня все время было ощущение, что кто-то здесь должен другой сидеть вместо меня. Джазовый пианист. Сейчас думаю, что нет. Потому что в спектакле несколько лирических фрагментов, довольно важных, драматургические по форме, где, наверное, джазовому пианисту в силу какого-то другого мышления и другой культуры звукоизвлечения было бы труднее.
В театр Николай попал по объявлению, которое увидел в общежитии Академии. Обещали 600 рублей за час работы. Пробы он тогда не прошел, но в какой-то картотеке остался. Там его и разглядели.
Но в результате через месяц перезвонили и сказали, что вот Олег Меньшиков, знаете такого? Я сказал, конечно, я знаю, естественно. И мы сказали, вот он собирается ставить моноспектакль, приходите.
О том, что участвовать в спектакле больше не будет, Николай сообщил, когда уже уехал из России. Я не стал спрашивать, жалеет ли он, что это сотрудничество завершилось. Уверен, что да. Все-таки Олег Меньшиков – одна из ключевых фигур театральной Москвы. Он один из главных актеров своего поколения.
Я позвонил, сказал, что да, не вернусь. И реакция была хорошая для меня. Подробности опущу.
Не расспросить о Меньшикове я не мог. Мы встретились с Николаем на другой день после того, как российские соцсети облетела фотография. Худрук театра имени Ермоловой подписывает договор о сотрудничестве со Следственным комитетом Российской Федерации. На сайте театра было тогда указано, что следователи, как нынешние, так и будущие, смогут посещать спектакли и приобщаться к театральному миру. Что об этом думает Николай?
Я посмотрел на эту фотографию, мне вообще, знаешь, показалось, вот сидят две восковые фигуры в форме, и каких-то подсадили туда людей живых. Потом смотрю, знаю обоих. Ну, не тех, кто в форме. Ну вот я не могу говорить конкретно про позицию Олега Евгеньевича, потому что я ее не знаю в той степени, чтобы я мог о ней рассуждать, а если бы знал бы, не сказал бы. Но глядя вот абстрагированно на жизнь нашего театра, мне все время казалось, что ему как-то удается обходить эти острые углы, потому что он очень умен.
Я не знаю, я могу быть наивным, это абсолютно мое мнение, но мне кажется, что если он принял такое решение, может быть, это какой-то малой кровью. И это идет в тот период, когда не сегодня-завтра крякнется вся эта сраная, я бы не назвал это властью, вот эта вся гоп-компания, ОПГ вот эта вся, то, ну, можно понять вполне. Ты знаешь, я никогда в жизни публично ничего негативного про Меньшикова не скажу, если это не будет касаться здоровья моих близких. А это не будет касаться. Что касается остального, то я к нему, мягко говоря, положительно отношусь. И, в общем-то, у меня есть на это свои какие-то логические причины.
Побеги.
Первые дни войны Николай помнит в виде бесконечной ленты новостей. Все остальное вдруг стало неважным, несущественным. Он читал СМИ либеральные, оппозиционные, те, которые очень скоро были объявлены российскими властями вне закона. Свои тогдашние чувства он называет типичными для людей своего круга и склада. Гнев, отрицание, постепенное осознание новой реальности. Желание действовать, по его словам, было.
А там какой-то был этот самый митинг. Типа, мне повезло, меня не повязали, не отпиздили. Это вот в самом начале было. Ну, как всегда, вот там в районе моего дома, там на Пушкинской. Все. Совершенно стандартное мероприятие. У меня был жуткий страх за себя, потому что если какой-то ОМОНовский гандон, понимаешь, сломает мне руку, то я останусь без профессии. Очень большие риски у меня были. Поэтому я так что-то вышел, думаю, о, не побили, повезло, и зашел.
Оценивая себя в ту пору, Николай говорит, что был удивлен, сколько в нем обнаружилось страха. Начитавшись новостей о задержаниях и арестах, он проигрывал в уме и такую возможность, что к нему домой могут ворваться люди в форме. В его нынешнем пересказе отъезд из России кажется уже предопределенностью.
Я уехал из России в начале июля. Вот как только закончился у меня на работе учебный год.
Николай уехал погостить. И, судя по его Фейсбуку, пёстр был тем летом список городов и мест. Прогулки по Флоренции и Дрездену, португальские красоты, затем Прага и Стамбул. Находясь в Турции, он объявил, что не собирается возвращаться в Россию. Решение созрело, по его словам, внезапно. Открылись чакры, как он объясняет.
Я уезжал с мыслью, что мне придется вернуться, но как я не хочу этого делать. И потом, когда меня вдруг переклинило, знаешь, как у Довлатова, когда какой-то герой в рассказе, рубашка у него не так, не на ту пуговицу, он застегнул и все. У Сереги срывает резьбу. Тут я понял, что все, до свидания, я не поеду. Я не хочу сказать, что какая-то сумасшедшая свобода. Я почувствовал, что какая-то, какие-то глотки там вдыхал, я не знаю, впитывал, всасывал. Но я просто почувствовал себя хорошо. И все.
В Академии имени Гнесиных в годовом творческом отпуске ему отказали за недостатком педагогического стажа. Пришлось увольняться. «Пора пришла, и я уехал», — написал Николай в Фейсбуке, сообщив и о том, что против Путина, и о том, что против войны. Объясняя причину, он сообщил, что в последние годы в России ему было, мягко говоря, неуютно. Что он имеет в виду?
А неуют в том, что ты не можешь говорить то, что ты думаешь. Если я в 2000 каком-то там, условно, даже в 2018 году, я мог сказать «Путин». Такой или Путин сякой, не оглядываясь по сторонам. И нам в голову вообще не приходило, что наши сраные, никому не нужные переписки в WhatsApp могут быть кем-то прочитаны, хотя я до сих пор уверен, что нахрен бы они никому не нужны, и что нет ни ресурса, ни денег, чтобы организовывать такое тотальное наблюдение. Да и не такой уж я интересный, чтобы за мной следить. То впоследствии я понял, что, боже, о чем я думаю? Я думаю о том, что я маме или не маме, неважно, там, своим друзьям не могу что-то сказать по телефону.
или не могу что-то написать, они пошли бы вы все, ребята, с какой-то радости.
А вот важное, на мой взгляд, обстоятельство. Николай уехал не только от чего-то, но и к кому-то. Расставляя точки над «и» в том посте в Фейсбуке, он упомянул Стасика. Это его бойфренд, человек из мира музыки, перешедший в ресторанный бизнес и добившийся в том успеха. Они вместе уже 5 лет. Сейчас Стасик работает в Стамбуле.
План сформирован был еще до 24 февраля, до того, как кое-кто там кое-что решил. И мы, в общем-то, потихоньку была идея лыжи мылить. И мы их мылили. Вот, но 24 февраля стало таким прям уже совсем, как сейчас модно говорить, триггером. Когда Стасик уехал, я себе сказал, что каждый день надо что-то делать. Что-то, вот неважно что, что-то. Куда-то отправить резюме, там, ксерокопию паспорта, ну, ерунду. Ну, лишь бы что-нибудь делать. И так я прошерстил эти самые билеты авиа, визовые центры, и совпало все на Италии. Я думаю, ну, пойду-ка я визку-то попробую открыть шенген. Ну, не откроют, не откроют. Я так спокойненько сходил, потом спокойненько пришел, смотрю, они мне дали на год.
Решение остаться в Европе, предъявленное на всеобщее обозрение, должно было вызвать реакцию российских коллег. Но больших сюрпризов, по словам Николая, не случилось. Да, были такие, кто проклинал, были такие, кто удивлялся. Однако ближний круг и понял, и принял. Время требует категоричности. Оно вынуждает интересоваться политикой и действовать в соответствии с нею. Интересно, что еще относительно недавно Николай считал себя аполитичным человеком.
Последние 3, наверное, года. Да, оно как-то втекло. До этого я абсолютно был в танке, ничего не понимал, что происходит, где, чего, кто там, Путин, не Путин, оппозиция, не оппозиция. А потом, когда оно как-то автоматически пошло, ну, то сразу было понятно, что белый цвет – это белый цвет, черный цвет – это черный цвет и так далее. Воробьи не дети голубей, Волга впадает в Каспийское море. Это постепенно, когда я стал смотреть «Дождь», слушать «Эхо», я даже, по-моему, в 15-м или в 16-м году был на Тавриде. Меня туда позвали преподавать. Это какой-то в Крыму форум, там, арт-шмарт-форум для молодежи. И меня туда позвали преподавать. Я ничего не понял вообще, что произошло. Мне спросили, можешь? Могу. Ну, вот на 2 дня туда отлично съездить. Ну, отлично съездил. Приехал, понял, как это происходит, там что-то непонятное, абсолютно не моя история. И 2 дня там пробовал и свалил. И задумался я об этом 2 месяца назад. Думаю, ё-моё, так я ж был на этой Тавриде вонючей. Крым наш там и так далее.
Мой собеседник признает, что незнание от ответственности не освобождает. Сейчас он точно бы в Крым не поехал. Но отмечает и то, что бездумное следование за всеми довольно типично для мира классической музыки, который в России устроен по той же модели, что и мир российской политики.
Та же вертикаль, те же несколько фамилий, и эта вся такая условная пирамида спускается вниз, где-то заканчивается. Возможности для самореализации гораздо-гораздо меньше, чем в Европе. В особенности в Германии, где нас много очень музыкантов, но у нас нет желания перерезать друг другу горло за то, что кто-то что-то играет лучше, кто-то что-то делает лучше, потому что как бы всем хватит места.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
У Николая проколоты уши. В одном ухе даже 2 сережки. Интересно, много ли найдется в России пианистов, которые на конкурс имени Чайковского придут с таким украшением в ухе? Он же пришел, в чем не видит сейчас особого достижения. Что значит для него сережки? Что собой символизируют?
Первое означает, что мама не разрешала этого делать. И в первый день, когда я приехал в Москву, я проколол ухо. А второй прокол ухо означает, что надо закусывать.
По пьяни сидели, подружка говорит, давай вторую кальнем. Я говорю, давай, я на коль и кальнулась. Все. Ну, мне нравилось, зрительно нравилось. Я смотрел это в кино, и когда там у девочек их есть две, а у мальчика одна, ну, наверное, можно и мальчику одну. Ну, и мне можно, мне хотелось. Мне казалось, что это красиво. Во-первых, это красиво. Меня, честно сказать, абсолютно заебли вот эти представления о том, что классический музыкант должен быть black tie и смокинг и все такое. Да какая нахуй разница? Вот это можно прям все оставлять.
Хорошо.
Главное, что у человека внутри.
Николай признает, что публика могла понять сережку в ухе как знак гомосексуальности. Но этот факт его не смущает. Мир музыки, как заверяет, не гомофобен. Ни в России, ни тем более на Западе.
В нашей среде, в классической музыке, не только в классической, и в шоу-бизнесе, и в поп-музыке, ну, мы прекрасно знаем, что там геев подавляющее большинство. Другое дело, скрываются они или не скрываются, это их личное решение.
В России у Николая были и привилегии сугубо географические. Центр Москвы, напоминает он, это место либеральное. Не зря после 24 февраля там было много антивоенных протестов.
Как известно, Москва – это другая страна, а в пределах Садового кольца – это еще третья страна. И вот я жил вот в этой третьей стране. Поэтому... Нет, я ни о чем там не думал. А некоторое время назад, года так три, мне стало абсолютно наплевать, что обо мне подумают.
Свою индифферентность к чужому мнению Николай объясняет взрослостью. Однако это не означает, что в Москве он был открытым геем в западном смысле. На прямой вопрос о своей сексуальной идентичности он готов отвечать только сейчас. Вне страны, где, как говорит, государство последовательно ведет пропаганду так называемых традиционных ценностей. Он уверяет, что закон о гей-пропаганде, принятый в России в 2013 году, не сильно омрачил его жизнь, но как знак был понят однозначно. Гомофобная риторика российских властей была для него не единственным, но весьма весомым поводом для отъезда. И снова моя ремарка. Мой собеседник принадлежит, безусловно, к другому, новому поколению классических музыкантов. Николай Медведев, кажется, на световые годы отстоит от, скажем, Владимира Горовица, одного из величайших пианистов 20 века, который тяготился своей гомосексуальностью и даже решился на шоковую терапию. Эта мучительная процедура, пережитая в Нью-Йорке, не избавила его от влечения к мужчинам. Биографы же утверждают, что нереализованное чувство сказалось на игре пианиста. Согласен ли с этим Николай?
Неразделенная любовь, психологические травмы, те или иные какие-то жизненные трудности, они, конечно, наполняют тебя содержанием, и тебя интереснее слушать. У меня было какое-то совершенно идиотическое помешательство на человеке, и я просто что-то играл, и я не понимал, думаю, боже, айда Пушкин, айда сукин сын. Потом, когда это прошло, и вот это вот айда Пушкин, айда сукин сын, но что-то там все равно, конечно, осталось и приобрело более здравые формы. Внутренний какой-то надлом, если угодно, какой-то надрыв, но это все-таки одна из красок, которыми ты владеешь.
Слушая, я вновь не без иронии подумал, как много хорошего принесла миру подавленная гомосексуальность. В пространстве одной жизни дискомфортное, квир-чувство было вынуждено выражать себя опосредованно. Например, неизвестно, был бы Шопен столь ярким представителем романтизма, если, говоря в нынешних терминах, не был геем. У Николая другой пример.
Здесь, наверное, в большей степени показателен для меня Чайковский. Он насквозь гомосексуален в музыке. Я не знаю, как это объяснить, не могу это объяснить, но... те геи, с которыми я вообще ненавижу слово гей, те гомосексуальные люди, которые со мной об этом разговаривали и с которыми я разговаривал, они, в общем, солидарны со мной. Я не знаю, как это объяснить. Но это сквозит у него везде, вот это вот какое-то неразделенное чувство, этот надлом, это страдание, это самобичевание, ощущение, что ты какой-то неправильный. У Шопена слышно это,
Вот если меня спросить, слышно ли это у Шопена? Конечно, слышно. Был бы ли он настолько гениален, если бы не был? Был бы. Это одна из граней.
Квир-беседы.
Вот тот случай, когда можно сказать, что возраст человеку к лицу. Был милый, рыхловатый юноша. Николай вспоминает, что Олег Меньшиков называл его «пельмень». Сейчас он подтянутый моложавый мужчина, 36 лет. Николай любит себя, следит за собой. Это заметно, на это приятно смотреть. Что случилось?
9 января 2019 года, переодеваясь в очередной раз на спектакле в свой костюм, я понял, что нашей очаровательной Татьяне Ивановне снова придется перешить мне пуговицу на брюках. И я сказал, все, хватит это терпеть. И все, вот такой триггер. Да надоело. И вообще, конечно, гейство тоже на это влияет, потому что все-таки геи больше внимания обращают на свою внешность, чем не геи. Я сейчас стабильно 70, был 82.
Он отказался от сладкого и алкоголя, начал почти каждый день ходить в спортзал, с нагрузками был поначалу осторожен, занимался под наблюдением тренера. Работа над телом дала неожиданно новое направление профессиональным рефлексиям.
Я стал больше обращать внимание не на ощущения, а именно на то, что это тоже мышцы, только они очень маленькие. И у них есть определенные взаимодействия, физиологические, не какие-то там придуманные на ощущениях, там подумай о том-то, подумай о сём-то, нажми, как будто ты там погрузился в то-то. Нет, вот здесь палец я поднимаю выше, это больше рычаг у этой мышцы, а здесь я подключаю предплечье, и мне получается тяжелее.
Мы с Николаем в берлинской квартире обставлены умно и скупо. Обстановку мне хочется назвать прусской. Здесь высокие потолки, прохладный цвет стен и общее впечатление приятной проницаемости всего. Здесь ощутимо чувство, что все на своих местах. Мы на кухне, просторной, за большим столом. А в соседней комнате рояль, что тоже очень кстати. Здесь, в 10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Берлина, Николай живет у друзей, тоже классических музыкантов. Почему в качестве нового места жительства он предпочел столицу Германии?
Первое – это друзья, которых я давным-давно знаю, очень люблю. И, в общем, ну какая-то вот еще детская, юношеская с ними связь эмоциональная. Это первая причина. А другая первая причина – это то, что я вышел на Хаутбанхоф, вышел на Европа-плац, встал и подумал, о, мое, мне здесь нравится.
Недавно Николай начал учить немецкий, в августе этого года. Но уже сейчас, по осени, в состоянии объясниться с продавцами в магазине. Шаги, на мой взгляд, семимильные. Возможно, в языковых упражнениях ему помогает натренированный музыкальный слух. Возможно, сама классическая музыка.
В моей сфере, когда я очень долго работал и работаю с певцами, много. У нас есть Шуберт, у нас есть Шуман, Лист, Брамс и прочие великие ребята. Рихард Штраус, Вагнер. А это все немецкие тексты. И вдруг начинают всплывать какие-то слова. Нет, йогурт я с помощью Вагнера не куплю. Ну что-то такое, типа «Verzweiflung».
«Verzweiflung» — это отчаяние. Слово, которое, кажется, не пригодится Николаю. Рассказывая о себе, он бодр, уверен в себе и в своих поступках. И мне не показалось, что это поза.
Я вот то, что было в начале войны, я бы не назвал это отчаянием, это была, может, какая-то истерика. Мне кажется, это стандартный набор чувств. Что у меня пока не было тех обстоятельств, при которых я бы испытал отчаяние. Я себя спросил, вот закончатся у тебя деньги, что ты будешь делать? Я себе ответил, берем пианино, идем на улицу, наступаем на горло своей песни, играем, идем покупать себе жрачку. Ничего страшного, мы не гордые. Почему это должно быть страшно? Мало ли какие в жизни бывают обстоятельства, учитывая, что мне страшно пойти на улицу поиграть, а сидеть под ракетными ударами не страшно?
Николай намерен остаться в Берлине. на правах человека творческого получил недавно немецкую визу фрилансера. То есть имеет право жить в Германии, работать, приезжать и уезжать. Визу дали на 3 года, по нынешним временам довольно большой срок. При сборе документов проблем с верительными грамотами не было. Нашлось немало и людей, и институций, которые подтвердили ценность пианиста Николая Медведева для европейской культуры.
Ну, еще понимаю, что такой вопрос. Я же не первый раз в Европе-то, да? И поездил-то знатно за время обучения и прочие конкурсы. И я даже не подозревал, что у меня такое количество знакомых по всей Европе, и в частности в Германии, потому что все международные конкурсы, все международные мастер-классы и прочее, все время один и тот же круг общения, мы все друг друга знаем, у нас очень тесный мир наших пианистов.
Недавно у Николая Медведева вышел 2-й альбом. Он был записан еще в Москве за 2 недели до начала войны. Как в случае с дебютной пластинкой, увидевшей свет в Британии 1 год назад, это русская музыка. Прежде были Чайковский, Рахманинов и Метнер, теперь же фортепианные сонаты Глазунова. Международная критика благосклонна. И это еще одно подтверждение, что нет никакой культуры отмены всего русского на Западе, о которой толкуют российские пропагандистские медиа.
Ну а какая cancel culture, если я 3 дня назад играл концерт здесь, в Потсдаме, и в программе стоит Рахманинов и... Господи, кто там еще? И Метнер, опять же. Ну какая отмена русской культуры?
В Фейсбуке Николай Медведев так же прям, как и в разговорах с глазу на глаз. «Той Москвы, которая жила и существовала, во мне больше нет», — написал он в конце октября. «Чем больше я отдаляюсь, тем легче и проще. Я люблю свою нынешнюю жизнь, в которой можно запросто сказать, что Путин убийца, в Украине война, Россия в полной жопе, небо голубое, травка зеленая». На вопрос «Может ли представить себе жизнь вне России?» отвечает, не раздумывая, «Да».
Ну да, была какая-то часть важная моей жизни там, ну, прошла. Ну что, ну будем вот как это у Маркеса, не плачь, потому что это прошло, улыбнись, потому что это было.
Любовь к родине абсолютно не для меня, нет. Нет, я совсем другой человек. Я, может быть, эгоистичный, хрен знает какой. У меня это вызывает глубокое отвращение. В нынешнем понимании любовь к родине. Потому что она выходит где-то от советского, а там дальше тоже, в общем-то, пробы негде ставить. Я желаю лучшего не только своей стране, но и всем остальным странам прекрасно. Также могу Африке пожелать лучшего. С одной стороны, с другой стороны, я не беру на себя смелость как-то говорить, я болею за матушку России. Да ни хрена я за нее не болею, нет. Я болею за себя и за людей, за которых я отвечаю. За Стаса, за маму, за своих друзей. Вот пускай вот в этом будет моя любовь к родине.
Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Queergespräche, gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.